«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте. Четверг. И мы должны представить, мы обязаны, мы рады представить самую добрую программу, которая только есть на радио «Спутник», и нашего уважаемого ведущего, народного артиста России Эдгарда Запашного.
Евгений, я хотел вас представить. Евгений Майструк сегодня мой соведущий. У нас необычная программа. У нас в студии весь наш эфир с нами будет находиться Илья Гомыранов, биолог, сотрудник Сколковского Института науки и технологий, лауреат премии за верность науке.
Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, что пришли к нам.
Спасибо, что позвали, очень приятно.
Лауреат премии за верность науке.
Да.
Впервые вот.
Ну, человека, видимо, соблазняли куда-то на другую профессию, а он не соблазнился, сказал, нет, ребят,
остался
я с наукой.
Остался верен науке, да.
Итак, поговорим, если у нас лауреат премии за верность науке, мы должны, мне кажется, просто обязаны поговорить о том, что охотники подошли на расстояние выстрела. Говорят, что 60 тысяч человек подписали петицию против закона, который снимает запрет на охоту в 30-километровой зоне вблизи населенных пунктов. Вы наверняка слышали об этом.
Я слышал, вы знаете, я подписан в Инстаграме на нашего известного депутата, боксера Николая Валуева. Он попытался объяснить, что не совсем все так звучит, как звучит в прессе, мол, да, действительно, определенные расширения есть, но это для того, чтобы там в большей степени разводили животных. То есть не место для охоты увеличивается, а просто охотничьи угодья. Я признаюсь, я не поклонник охоты, но и не самый большой критик. То есть я не радикально настроенный человек против охоты. Понимаю, что иногда охота – это даже вынужденная мера, потому что, я повторюсь из эфира в эфир, я часто говорю, что когда один вид животных преобладает над другим, человек должен вмешиваться, иначе будут теряться целые виды. Илья, соответственно, вопрос. Как вы относитесь к охоте и слышали ли вы про эту проблему?
Про закон я почитал. То есть там, я так понимаю, основной это обеспокоенность именно, что в людей будут стрелять, а не в животных. Животных меньше всего думают в этом законе. Я как биолог, наверное, все-таки являюсь противником охоты именно, когда люди просто идут и убивают животных ради развлечения, да. Ради даже, может быть, еды, если это не коренные народы, о которых мы говорим. Но на самом деле, конечно, охота очень важный такой процесс, потому что действительно мы не можем регулировать численность некоторых животных. И животные представляют большую опасность не только для экосистем, но и для людей, потому что мы знаем примеры, что численность медведя, допустим, Бурова, она очень большая, и медведю ничего не угрожает, а место обитания медведей становится все меньше и меньше, и, соответственно, эти животные, крупные животные и агрессивные, выходят к человеку, привыкают питаться кормом на помойках, и дальше, соответственно, приходят ближе и нападают на людей. Это очень большая проблема. Естественно, нужно регулировать численность медведя, и ну, тут хороший метод – это отстрел. Но отстрел нужно проводить очень грамотно. То есть ни в коем случае нельзя просто выдавать разрешение на отстрел тысяч животных. Нужно грамотно считать численность, а этого не хватает немножко в нашей стране.
Кстати, по поводу медведей. Вот уже второй день жители Мытищ, Химок, живут, так сказать, в определенном стрессе, потому что на новостных порталах постоянно муссируется одно и то же видео. Откуда-то сбежал медведь, и сейчас он бегает его, так сказать, пока найти в принципе не могут.
Ну, Эдгард, это вообще другая проблема. Если он откуда-то сбежал, да, то есть это не дикий медведь.
Это
не
еще
тот
хуже,
медведь,
да.
Который пришел из леса. Это медведь, который вообще не боится животных. Ой, простите,
да,
людей.
Человека, да.
Да, то есть это совсем другая проблема. И к охоте-то она, наверное, не имеет никакого
согласен,
отношения.
Но почему да. Я сейчас вспомнил этого медведя? Потому что мне кажется, судьба-то у него как раз уже не самая хорошая. Вряд ли кто-то решится поймать этого медведя. Там медведь далеко за 100 килограммов. Никто не знает, откуда он взялся и действительно его намерение, как он относится к человеку. И, скорее всего, я подозреваю, все-таки дано указание правоохранительным органам в случае первой же опасности стрелять на поражение.
Ну, это судьба многих животных, да. Да, которые выходят к человеку. И мы вот недавно знаем пример, что белого медведя привезли в московский зоопарк нового. Мать, скорее всего, убили, а медвежонок вышел к людям, к полярникам, ну и, соответственно, начал питаться на помойке, он не умел охотиться, и понятно, что этот медведь в природе жить уже не сможет, и если он дорастет до большого состояния, он будет просто представлять опасность для людей, ну и было принято решение вот переселить его в московский зоопарк. Теперь у нас есть новая самочка-медведя, которая радует гостей.
Ну а вы, как биолог, как вы отнеслись к этой новости? Потому что очень большое количество людей ну, крайне негативно оценили эту инициативу, сказали, надо было обратно его в природу, этого медвежонка, там,
унести
за тысячу километров. Да-да-да,
серьезно. Чтобы он сам себе, что ли, учился там, да, без
да,
мамы?
Очень, очень многие люди настроены именно так, что человек, не вмешивайся, отпусти, он там сам справится.
Ну, конечно. А,
но, наверное, любой здравомыслящий специалист, прежде всего, скажет, что это большой риск, и вряд ли такой медвежонок там выживет.
Ну, если мы его перевезем туда, где нет людей, на заповедную территорию, он, скорее всего, не выживет, потому что, собственно, охотиться не сможет. Если мы его оставим в том месте, где он жил, то вырастет медведь, который привыкнет к человеку, и это будет точно очень плохо. И, на самом деле, тут непонятно, можем ли мы вырастить медведя. Мы есть пажетновые такие, к сожалению, старший умер 2 дня назад, но это большая школа, такой большой... Он занимался разведением медведей, ну, не разведением, вернее, а воспитанием и выпуском в дикую природу. Он воспитывал маленьких медвежат в соответствии с какими-то своими методиками, так, чтобы они не возвращались к человеку, и выпускал их в дикую природу. Но мы до сих пор не знаем, точно ли все медведи успешно продолжали жить, не возвращались ли некоторые назад к человеку. То есть методики, в принципе, есть, но они дорогостоящие, трудозатратные. И не всегда оправданные вообще.
Ну, это вы сейчас говорите про буры.
Про бурого медведя. А с белым медведем...
Практики нету с белыми.
С белым медведем практики такой нету. Ну, и со многими другими дикими животными такой практики нет. Поэтому их судьба – это либо отстрел, либо в заповеднике, какие-то резерваты, где они будут за забором жить, ну, либо в зоопарке.
Можно я тогда вспомню одну тему, коротко, если можно? А как вы отнеслись к тому, что освобождали вот этих китов, дельфинов из так называемой китовой тюрьмы? Ведь они тоже достаточно долго прожили с человеком.
Ну, у китов очень сложная социальная структура, и, опять же, мы не знаем, куда их до конца выпустили. Насколько я знаю, ну, если кита выпустить в то же самое место, к той же семье, где он жил, они отлично встраиваются назад в свою структуру, они вспоминают своих родственников и начинают нормально жить. То есть тут было очень важно выпустить китов в то же место, в ту же семью, где их отловили, а не просто так бросить в море и дальше, собственно, смотреть. Тогда, скорее всего, киту будет тяжело. Он, наверное, выживет, но будет, там, допустим, долгое время одиночкой и не найдет, скорее всего, никакую пару, потому что социальные связи построить очень трудно.
Ну и не погибнет.
То есть это крупное животное.
Ну, я бы так не говорил. Есть один негативный пример. Все-таки знаменитая касатка Кейко, которая в свое время, там, Майкл Джексон даже песню написал «Освободите Вилли». Фильм такой был снят в Голливуде, и Майкл Джексон писал саундтрек. И вот как раз эта касатка Кейко, которая большому настоянию зоозащиты, там даже президент вмешивался, выпустили, он там через 2 или 3 года она умерла.
Ну, и, скорее всего, она долго жила в неволе, она уже, конечно, утрачивает какие-то навыки. Плюс мы знаем, что у китов, когда они в закрытой территории, у них очень сильно портится психика за счет того, что они общаются с ультразвуком, и, по сути, они сами себя глушат в аквариумах, им тяжело, и за счет этого киты, как раз касатки, становятся агрессивными. В неволе. Ну, если долго держать в неволе и потом выпустить, то да, тут последствия могут быть самые разные.
Мы перейдем, с вашего позволения, к другой теме. Мне она кажется более приятной, чем то, что мы с вами сейчас обсуждали, потому как в Кремле Федеральная служба охраны представила журналистам нового сотрудника. Он пока без погон. Без погон, и это самец полярной совы. Зовут его Буран. В 2020 году зачислен в штат птенцом. В июле будет отмечать первый день рождения. Вместе с 6 коллегами Буран входит в орнитологическую группу службы коменданта Московского Кремля и обеспечивает биологическую защиту. Понятно, что там от ворон, я так понимаю, от голубей, и от всех, кто мешает Федеральной службе безопасности и тем, кто работает в Кремле.
Защищает в основном, конечно, памятники архитектуры от голубей и ворон, которых численность очень высокая.
Именно в Кремле.
Ну, орнитологические службы есть в разных местах, но мы знаем, что также хищных птиц держат в аэропортах в разных, чтобы птицы не залетали в двигатели самолетов. Ну и в каких-то других местах, где нужно сохранять территорию именно от повреждения птицами. В Кремле это очень большая проблема. Во-первых, голубей в Москве очень-очень много, численность их гигантская, это самая распространенная птица, и там подсчеты 10-летней давности, это 500 тысяч особей, это очень много, ворон для сравнения где-то 60 тысяч в Москве живет. И, соответственно, экскременты голубей – это гигантская проблема, они содержат аммиак и разрушают стены Кремля.
Проблема не только Москвы.
Это проблема многих
городов. Мы сейчас поговорим о российских мегаполисах. Ну, допустим, территория Кремля, по-моему, 3 квадратных километра, я вот точно сейчас не помню, но вот мы можем можем такой угу. порядок территории, да, обсуждать. Но территория Москвы без Новой Москвы – это 1000 квадратных километров. Очень хорошо, что Буран будет здесь недалеко от нас служить в ФСО, да, но что делать всему городу, как вы сказали, экскременты? Экскременты голубей,
да, это...
не понаслышке мы знаем, и в том числе автомобилисты. У вас ведь есть автомобили?
Да.
Правильно, я понимаю. Вот такой большой, хороший автомобиль. Приходишь с утра. Что делать всему городу? Нельзя же взять и 500 000 голубей взять и убрать.
Убить, безусловно, не можем. И, скорее всего, это очень сильно повлияет на экосистему, потому что вид уже, можно сказать, исконный. Он живет на территории Москвы довольно давно, и на территории многих других городов живет тоже уже не одно десятилетие. Мы в Кремле, конечно, не уничтожаем голубей, мы их просто выгоняем, на самом деле, потому что хищные птицы не ловят, они просто прогоняют своим криком. А в городе есть очень такие распространенные методы, которые хорошо работают в Германии, например, это не кормить птиц. Самое главное правило – не кормить голубей. Они тогда себя чувствуют прекрасно, их численность снижается, и это идет на пользу не только городу и людям, но это идет на пользу самим голубям, потому что они болеют очень сильно, когда живут скучными популяциями. Это тоже очень неприятно.
Однако, может быть, вы не всю новость до конца прочитали про нашу полярную сову. Как раз ее-то функция заключается в том, чтобы не гонять,
а привлекать
к себе ворон. То есть из-за своего специфического внешнего вида вороны, оказывается, думают, что это больная птица, легко, так сказать, которая может стать жертвой для них. А эта полярная сова, ну, бедолага в какой-то степени, значит, привлекает к себе, вороны летят, и вот тут прилетают те самые ястребы, те самые сокола. А соколы, видимо, не для того, чтобы с ними поздороваться, а все-таки, наверное, для того, чтобы уничтожать.
Ну, там история, мне кажется, что на самом деле вороны летят не потому, что им кажется птица странная, а вообще у ворон есть такое, как бы такое поведение, такой элемент поведения нападать на хищных птиц. Если мы посмотрим, на самом деле, и на ворон часто нападают другие птицы. То есть это такая как бы предостерегающая, лучшая защита – это нападение. Превентивная мера, поэтому вороны нападают на сову, а дальше вступают сокола, которые могут, действительно и напасть, или просто, например, испугать. И на самом деле, если ворону испугать, она больше не полетит в это место.
Учат
они умные
жизни,
птицы,
да?
Они прекрасно понимают, что больше тут делать нечего. Золото воровать
птицы.
Не надо.
Вот вы говорите, кто умные птицы? Голуби, вороны?
Ворона. Голуби, наверное, не самые
Объясните,
умные.
Объясните, пожалуйста, вот на вокзале вот эта сигнализация, которая имитирует крик как раз ястреба и сокола. Вы говорите, вороны умные птицы. Ну, действительно так. Значит, здесь вот стоит этот приборчик, который имитирует, а поскольку он имитирует уже несколько месяцев, видимо, вот здесь вот сидит ворона, и плевать она хотела на эту имитацию.
Ну, она понимает.
Это и говорит о том, что ворона умная.
Она знает, что тут ничего не нападает.
Я и говорю, вот они умные птицы, а мы пытаемся с ними... Ладно, буран-то, может, их и поборет. А пытаться с ними бороться вот такими методами очень странно.
Ну,
есть какие-то еще?
Звуками неэффективно. Да и вообще, собственно, против ворон бороться нет смысла. У нас нет большой численности вороны. И ворона больше лесная птица. Если мы поедем куда-нибудь в Московскую область, там ворон будет гораздо больше, чем в Москве. Но, как исследования показывают, что действительно городские вороны, они более способны, потому что научиться жить в такой вот сложной среде, это надо еще уметь. Вороны городские, например, умеют открывать пачки с чипсами, они умеют открывать орехи грецкие, сбрасывая под машину и ожидая, когда машина проедет по этому ореху. Вот. Ну и в городе воронам, на самом деле, наверное, скучновато. Они многие, поскольку очень умные, они играют активно. И вот основная проблема как раз в Кремле, что вороны воруют сусальное золото, им очень нравится, что оно блестит, и катаются с крыш во время брачного периода, развлекаются так, и, соответственно, золотое покрытие тоже портится очень сильно, но больше ворон никакого вреда не наносит городу.
Слушайте, а кто из вас был в Барселоне?
Я был в Барселоне.
Вот знаменитая, Евгений еще не был, знаменитая площадь, там голубей-то кормят на постоянной основе, это один из способов привлечения даже туристов.
Почему? Ну, давайте так, раз уж вы про Барселону, да. А я вам скажу, а на площади Сан-Марко в Венеции?
Тоже, да. Вопрос тогда, почему там они не боятся, причем Венеция – это, культурная точка притяжения всего мира, почему они там не боятся тогда за памятники архитектуры и, наоборот, привлекают голубей, а мы здесь вроде как боимся?
Да, на самом деле и там боятся, и мне кажется, я не знаю, разрешено ли официально на Сан-Марко кормить голубей, Вот, но там, во-первых, следят активно за памятниками, то есть их надо регулярно тогда очищать и применять какие-то методы, чтобы выводить из кирпича этот аммиак. Ну и плюс мы можем посмотреть, что на многих зданиях на балконах стоят такие вот решетки из гвоздей, из шипов, чтобы такие, голуби просто не садились на самые важные объекты. Вот, но кормление – это прям такой метод, который очень сильно повышает численность голубей.
Может быть, к вам вопрос как к биологу. Все-таки понятно, что мы с точки зрения людей, конечно, озабочены тем, что портятся памятники, там, не знаю, автомобильное покрытие и все остальное. Но а с точки зрения самого природного ландшафта, вот сейчас очень много голубей, и говорят, что практически исчезли воробьи, что птицы другого вида. Чтобы увидеть, надо очень сильно постараться. Соловей, если и поет в парке, то один. Но не мешают ли голуби всем остальным птицам, поскольку, как вы сказали, только в Москве их 500 000? Вот с этим что-то можно ли сделать?
Голуби не мешают, они занимают освободившуюся нишу. То есть голубям очень удобно жить в городе, они всю жизнь жили в скалах, в Средиземноморье, ну и потом, соответственно, человек их одомашнил и назад выселил. И они заняли все свободные места, которые никто больше не занимает. Они гнездятся у нас под крышами, на чердаках. Туда ни одна птица другая не полезет. Едой они едят. Для ласточек, ну, во-первых, стрижи, скорее всего, и численность стрижей в Москве на самом деле тоже очень большая. Мы не знаем точно, мы не можем посчитать стрижей, они очень быстро летают. Вот. Но стрижей численность тоже высокая, но стрижи перелетные птицы. Они улетают от нас на зиму и весной опять возвращаются. Голубь живет постоянно, размножается круглый год и ест круглый год любую пищу. А другие птицы, которых вы перечислили, воробьи, соловьи, исчезают по другим причинам, потому что у нас, прежде всего, вырубаются кустарники, у нас парки благоустраивают, делают газоны, газон делают из одного вида трав, которых регулярно скашивают, и исчезают насекомые. И воробьи, и соловьи выкармливают птенцов исключительно насекомыми только один раз в год весной. Голуби дают, по-моему, до 6 поколений в год, то есть они 6 раз могут выводить птенцов, а воробьи и соловьи один раз всего весной.
А вообще вот город – это место для животных или нет?
Смотря какой город. Мегаполис тяжело представить местом обитания много большого количества видов животных, но мы знаем, что другие европейские столицы, они, правда, не сопоставимы, конечно, с Москвой по численности населения, прекрасно привлекают, ну, в городе живут разные животные, и олени выходят, и выходят лисы. Вот, правда, в Москву лисы тоже последние годы стали выходить. Вот, но это скорее связано с тем, что уничтожаются парки на окраинах, и им некуда деваться, они приходят в город.
А я слышал версию, что это связано с тем, что стало гораздо меньше бродячих собак.
Такая тоже может быть версия, да, бродячие собаки очень большую угрозу представляют для природы, и в Москве, возможно, с этим это тоже может быть связано.
Ну, а лисы-то не представляют опасность?
Ну, лис не бывает такая большая численность, плюс надо, конечно, контролировать. Тут везде важен контроль, мы должны следить, чтобы не было бешеных животных, то есть нужно и проверять лис, и наблюдать, если действительно лиса выходит близко к человеку и как-то себя странно ведет, тогда уничтожать. Ну, то есть за этим нужно просто грамотно следить.
Ну, мне стало немножко обидно, потому что у нас есть Лосиный остров, там тоже живут лоси, живут и нормально, иногда выходят, иногда лосята застревают в заборах, их МЧС спасает. Ну, то есть в Москве тоже.
Ну, в Москве есть животные. Есть животные. Лоси даже до Сокольников доходят. Бывает, да, конечно, но все-таки по сравнению с другими городами у нас численность животных ниже, и у нас гораздо меньше разнообразия.
Нет, я пытался понять, хорошо ли это плохо, потому что, ну, блуждающие лоси, если ты со своим ребенком в парке вышел, сначала это мило. Но если лось проявит агрессию, то у тебя мало шансов по-настоящему не пострадать.
Тут важно экологическое просвещение. То есть мы должны рассказать людям, что если вы видите дикое животное, не лезьте с телефоном к нему в лицо, не бегите к лосю, попытайтесь его сфотографировать, селфи с ним сделать, а посмотрите на безопасном расстоянии. Все-таки это крупное животное, которое действительно может представлять опасность.
Кстати, по поводу того, что только что сказал Илья, я только что вернулся с парка Тайган, который находится в Крыму, парк Львов. Значит, там по таким, ну, достаточно высоким мостам люди ходят над львами, могут смотреть, как они там дерутся, как они там питаются, размножаются. Ну, в общем, наблюдать за естественной жизнью льва, хотя и на ограниченной территории. Но там предупреждение по всему парку. Дорогие друзья, запрещается спрыгивать с мостов и гоняться за львами. И когда я у хозяина парка спросил, я говорю, это что, это шутка? Он говорит, нет, это, говорит, были прецеденты. Я говорю, то есть на полном серьезе люди приходят, спрыгивают туда ко львам и бегают за ними? Он говорит, да.
Нет, может быть, это люди в каком-то измененном сознании, знаете, есть.
Ну, в русском.
Судя по опыту, вот у меня рядом Покровская Стрешнева парк, там живут бобры, и люди чуть ли не в морду действительно залазит телефоном к бобру и не понимает, что, в общем, это довольно большой зверь, грызун, может сильно повредить. И, в общем, бесполезно говорить кому-то. Ну и в зоопарке мы знаем, что пальцы в решетку.
Ну, как
сует.
Эдгард говорит, знаете, повторение из программы в программу, мать учения, ничего. А мы еще раз скажем о том, что не лезьте к бобрам, бобер может откусить палец вообще-то на всякий случай.
Да, нет, от любого животного можно пострадать, если, во-первых, ты не знаешь, что у животного на уме, вообще оно дикое, домашнее, как оно себя ведет, его психологическое состояние. И второе, если ты, в принципе, никогда не общался с животным, потому что тебя может и пудель разорвать, в конце концов, потому что у него все для этого есть. Как бы это ни было смешно, у меня недавно хороший молодой, опытный, хоть и молодой, но уже опытный дрессировщик пострадал от парализованного пуделя. У него две ноги парализованы, и он сам говорит, я не ожидал, что такое может быть. Пудель его в темноте не узнал, он к нему туда вечером зашел, и он по локоть весь искусанный был, и он говорит, и смех, и грех. Говорит, парализованный пудель меня только что чуть-чуть, говорит, ну, на тот свет не отправил. Вот, казалось бы, домашнее животное, животное в тяжелом состоянии опытного человека.
Очень много случаев в Москве укуса белками, то есть тоже кажется, вот уже животное безопасное. Белочка. Все лезут кормить же, орешки дают, и белки прекрасно кусаются, и на самом деле очень много повреждений, регулярно я встречаю такие истории, при этом надо еще понимать, что белки основной переносчик бешенства в Москве, и не лесу надо бояться, которая одна, а маленьких белок, и вот к ним тоже лезть не нужно, это тоже дикие животные.
Поскольку мы начали с птиц, можно я задам вот какой вопрос. На нескольких пляжах в Серебряном Бору, можно так, если кто хочет вот плавать в Москве-реке, то это можно сделать. Но там совсем рядом плавают утки с утятами. Насколько это безопасно с точки зрения, я не знаю, эпидемиологической ситуации? То есть тоже, как вы говорите, чтобы не лезли к бобрам, но также к уткам, но, может быть, не следует к ним лезть.
Ну, мой-то как бы основное мнение, что вообще к диким животным не лезем. Я не знаю, переносит...
Они такие сравнительно дикие. Они же живут вот рядом, понимаешь? Тут пляж, тут люди купаются, они тут проплывают.
Ну, это животные просто, которые научились жить рядом с нами. И им,
все равно дикие,
конечно, им никто не помогает, они прекрасно справляются сами. И зимой можно подкармливать, потому что утки научились оставаться в городе, не улетать никуда. Вот. Но лезть точно не нужно, и тем более птицы переносят орнитоз. Вот голуби часто переносят орнитоз.
А давайте уж поговорим о птицах. Я понимаю, что буран – это такая птица крайне редкая в наших широтах, а тем более в мегаполисе. Но когда мы выезжаем с вами за пределы Московской кольцевой автодороги, мы ведь иногда видим прекрасных журавлей, прекрасные цапли там в болотах, особенно если утром можно заметить. Mm-hmm. Вот скажите, пожалуйста, они не могут жить в мегаполисах рядом с нами? Потому что, ну, представляете, если бы на доме, где живет Эдгар Запашный, свил большое такое красивое гнездо. Ёб,
такой счастливый был бы, а?
Да, журавль. Аист.
Думаю, что, конечно, в городе они жить не могут, но если мы будем говорить о полярных совах, то на зиму к нам иногда прилетают полярные совы с севера, они думают, что у нас потеплее, и в ботаническом саду в Москве можно встретить самых разных сов, и к ним сейчас такие массовые миграции фотографов, бёрдвотчеров, потому что, конечно, понаблюдать полярную сову, дикую полярную сову в Москве – это событие. Но то же самое, на самом деле, и с другими редкими птицами, хотя на территории Москвы живут и другие редкие разные птицы, просто они обычно незаметные, маленькие, и мы просто их не замечаем. Большие, такие как журавли, такие как цапли, конечно, в Москве жить не смогут, им просто недостаточно их места обитания. То есть цапли гнездятся в лесах, которые окружены обычно водоемами, и ближайшее это виноградское поле.
Да.
То есть и они могут случайно залететь, можно утром понаблюдать иногда действительно и цапель, прилетающих над Москвой, если вы где-нибудь на окраине живете, но увидеть там гнездо, колонию, конечно, в Москве невозможно.
А перед тем, как мы прервемся на выпуск новостей, скажите, с точки зрения ученого, чтобы и не нанести вред птицам в парках городских, и помочь им как-то выжить зимой, вот как вы сказали, иногда прилетают сюда. Может обычный человек вот сделать что-то такое, но чтобы птицам было не вредно?
Можно делать скворечники, только не прибивать их к дереву, а прикручивать, потому что действительно дупл не хватает для того, привязывать, да, для того, чтобы птицы, которые гнездятся в дуплах, у них были места для этого. Ну и подкармливать зимой, но только, опять же, правильной пищей подкармливать. Не нужно давать птицам хлеб, а покупайте разные смеси из зерна, и это будет отличная помощь птицам в мороз, допустим.
Я делал скворечники. Я на уроке труда не один скворечник сделал, между прочим.
А потом что, прибивал или
Привязывал. Да.
Каждый я раз, не понимаю, когда в чем разница. Вижу, зачем вы?
Я вот каждый раз, когда вижу прибитый скворечник, честно, мне не очень хорошо становится.
Ну, потому что дерево плохо,
вроде
да?
Человек,
да?
Можно очень дерево повредить, можно занести грибки, и погибнет дерево. Ну, если вы хотите прибить, прибейте к фонарному столбу или к деревянному какому-то столбу, тогда да.
Ага.
Мы прервемся и вернемся.
Живая природа с Эдгардом Запашным.